Да, та история достойна вполне того, чтобы ее знать, чтобы о ней вспоминать, чтобы пользоваться этим примером, для того, чтобы найти здесь, сейчас, в наши очень сложные для спасения времена, найти тот самый легкий путь спасения, который оставлен как будто бы прямо для нас. Ничего другое мы не можем, ни к чему другому мы не пригодны, не способны в сравнении с древними. Недаром кому-то из древних старцев обратились ученики с просьбой сказать, как будут спасаться последние христиане. Так он заплакал сначала. Заплакал, сказать ничего не мог, потому что так жалостна была эта картина. Потом все-таки сказал, терпеливым несением скорбей. То есть что значит терпеть скорби? Это значит то, что нам не нравится в жизни, то, что вызывает наше страдание, какую-то скорбь, отрекаться от своего такого желания не принимать случившееся, от желания противиться случившемуся. То есть свою вот эту греховную волю, которая противится данному событию, подавлять и согласовывать свою волю с Божьей волей. То есть принимать любое происшедшее в жизни скорбное обстоятельство, принимать как Божью волю. А когда мы видим в этом Божью волю, Божий промысел, то мы же понимаем, что Божий промысел, он спасительный, он направлен всегда на наше спасение. И когда мы видим в этом событии Божью волю, спасительный Божий промысел, а мы же спасаться хотим, правда ведь, то мы и подчиняемся такой Божьей воле, принимаем ее такую, как она есть. Хотя это событие может восприниматься нами как неприятное, как нежелательное, как скорбное. Теория вопроса понятна? Вопрос сам по себе по теории очень прост, элементарно прост. Если мне что-то не нравится происходящим, если что-то задевает меня, что-то причиняет мне боль, скорбь, страдания, пусть это будет болезнь, лишение чего-нибудь, оскорбление, может быть, даже клевета, да хоть что в жизни неприятное, нужно увидеть в этом Божий промысел, направленный на мое спасение. И принять это охотно, как Божью волю, потому что Божья воля – одна единственная спасительная. А своя, которая противится такой вот Божьей воле, свою отвергнуть, признать ее за греховную, признать за противление Богу. Если я противлюсь Богу, как я могу от Бога получить благодать? Как я могу получить прощение грехов? Как я могу получить спасение? Это невозможно. Нужно согласоваться с Божьей волей, принимая это обстоятельство таким, как оно есть. Как ему попустил случиться Бог? Мы говорим, хорошо. Но если кто-то причинил нам зло, ну явное зло, мы что, должны сказать, что так хотел Бог? Что, Бог благословляет зло? Нет, Бог не благословляет зло. Но Бог не запретил этому злу случиться. Так надо выражаться, да? Так надо выражаться. Если Бог не запретил этому злу случиться, и это зло направлено в отношении меня, то я должен принять в этом Божью волю, в том смысле, что Бог не запретил этому быть, значит, попустил этому быть. Ради чего? Ради моего спасения. Что еще противится? Что еще возражать? Но мы говорим, ну несправедливо же! Несправедливо по нашему пониманию, с точки зрения временной земной жизни, а с точки зрения вечности справедливо, потому что оно способствует чему? Спасение. Моему спасению. Вот где справедливость. У Бога высшая справедливость. И здесь, чтобы еще потренироваться в рассуждении о Божьей воле и Божьем промысле, давайте еще такой пример. Отцы рекомендуют рассматривать треугольник. Во всех событиях рассматривают треугольник. Вот два нижних угла – это, скажем, человек и вторая сторона, которая причиняет ему неприятность. Вот человек и причиняющая ему неприятность сторона – это два нижних угла треугольника. А верхний угол треугольника, догадайтесь, это кто? Ну, так вы все знаете, что я тут языком мелю. Дальше тоже все понятно, можно не рассказывать. Все равно рассказать. То есть вы догадались, что это просто Бог там должен быть на вершине, да? Но если вы догадались, то дальше вам тоже уже все самим должно быть понятно. Итак, любое событие, которое в жизни с нами произошло, любое событие, нужно научиться рассматривать. Это надо потренироваться специально. Нужно научиться так рассуждать. Такую логику рассуждения нужно навязать своему уму, чтобы ум привык думать именно так. Вот только так. А так как раньше думал, не видя вершины этого треугольника, видя только две, вот эти вот два нижних угла, две враждующие стороны, видя только противоречия. Если я не оцениваю случившееся событие относительно Божьего промысла, то есть вершину треугольника, и оно, это событие мне неприятно, я враждую против него. Я сопротивляюсь ему. Если я не внешне не враждую, то внутренне-то я его все равно не принимаю. Ну, например, болезнь. Болезнь. Когда вот здесь в нижних углах треугольника я и моя болезнь. Здесь нет человека, который причиняет зло. Здесь просто есть болезнь. Эта болезнь воздействует на меня, на мое тело. Тело страдает, от этого страдает душа. Появляется ропот, саможаление, желание убрать эту причину, эту болячку, желание поскорее ее вылечить, закрыть или недовольство тому, что она вообще ко мне прицепилась. Не хочу. Дела делать не могу. Так активно работать не могу. Вот это дело сорвал из-за этой болезни. Вот тут что-то у меня там не получилось из-за этого обстоятельства. То есть одни неудобства, одни проблемы, если рассматривать в этой земной плоскости. Но как только мы посмотрим на вершину треугольника, вот в таком будем контексте рассматривать любую проблему, тогда мы первым делом задаем вопрос. Господи, по какой причине эта болячка прицепилась ко мне? Господь ответит? Конечно. Он прямо слушает, по телефону нам сразу же скажет. Вот по той-то, той-то причине он отчитается перед нами. Нет, Бог не отчитывается чаще всего перед нами. И чаще всего мы не можем досконально, до глубины расследовать проблему и понять, вот зачем вот эта болезнь. Но иногда Господь попускает болезни для того, чтобы уберечь нас от той беды, в которую мы собрались попасть. Мы наметили какое-то дело, Господь болезнью своей попрепятствовал этому болезнью, которую попустил нам, попрепятствовал этому делу быть и избавил нас так от беды. Или, например, этой болезнью Господь заставил нас остановиться от той беготни, суеты, в которой мы жили долгое время, чтобы мы, лежа на больничной койке, ну или на домашней койке, поразмышляли, зачем мы живем, почему мы живем в бегу и не помним на этом бегу о Боге, о вечности, чтобы здесь, при сложной, серьезной болезни, вспомнить и о смерти, о возможности смерти. А для верующего человека память о смерти всегда связана с судом Божьим и с адом. Болезнь попускается Богом иногда для того, чтобы загладить вину каких-то грехов. Грешим много, тяжесть грехов не понимаем, каемся так себе, на ходу еле-еле, а порой грехи бывают ужасные, смертные. И многие грехи требуют долгой эпитимии. А мы хотели бы поскорее выйти из этого состояния, состояния греха, состояния вины, поскорее бы получить прощение, да и времени мало, может быть, осталось. Поэтому попущенная болезнь, то есть дополнительное какое-то страдание, оно покроет часть вины за старые грехи. Да и мало ли причин, может быть, у болезни. Может, я сам был невнимателен, не следил за своим здоровьем, преувеличивал свои способности, влезал в какие-нибудь дела, которые вообще не нужно было делать или не так делать, оттого и заболевал. И тоже нужно об этом поразмышлять. Итак, значит, даже если болезнь... Почему? Это размышление о том, чтобы не роптать, не отчаиваться. То есть о том, чтобы принять это как Божью волю. Лечиться нам церковь не запрещает. Но часто бывает так, что мы обращаемся к врачам, нам назначают лечение. Я вот не раз поднимал эту тему, а люди из зала говорят, как нас врачи лечат теперь, и вот такое говорят и говорят. Сейчас больше уже, больше говорят на эту тему. Врачей мало, а очереди огромные. Говорят, сейчас даже умудряются, не глядя на пациента, прямо писать. Пока он говорит, тут же уже пишут, и все, говорят, иди. Или говорят, ты здоров. Вот, то есть лечение, которое назначают врачи, не всегда бывает, освобождает от болезни, не всегда вылечивает, и страдание продолжается еще, бывает долго. Поэтому мы не лишены права и возможности лечиться, хоть домашними методами, хоть законными природными методами, хоть официальной медициной, проходить обследование, записываться на какие-то долговременные курсы, ездить на курорты, кому это полезно. на операции ходить там, все что угодно. Это не запрещает церковь, но при этом последствия бывают не одномоментного исцеления, не одноразовые какие-то случаи, раз и здоров побежал. Бывают затяжные болезни, которые не лечатся всю жизнь, хронические болезни, например. В период обострения нужна помощь врачей, как-то сбивается это обострение, потом опять сколько-то живет человек, потом опять бывает воспаление. Ну что поделаешь, награду ты или от предшественников получил, или сам себе заработал своей греховной жизнью. Итак, если мы смотрим на вершину треугольника и видим здесь Божий промысел, и поскольку Господь не запретил этому быть, а все, что Господь не запрещает, значит, оно необходимо для спасения, только потому и попускается Богом, то и принять вот эту болезнь как средство своего спасения. И тогда уже внутренне не спорить, не роптать, не враждовать и ни в коем случае не отчаиваться, а говорить так, как разбойник, распятый справа от Христа, говорил: «Приемлю достойное по делам моим». Раз ты так хотел, Господи, значит, так тому и быть. «Да будет воля Господня благословенна вовеки». И прочими словами, спокойными, разумными, мудрыми достаточно, убеждать себя, что это мне сейчас нужно для прощения моих грехов, это мне нужно для спасения. И тогда уже нет отчаяния у человека, нет вот этого ропота, на врачей ругаться уже не хочется. Не хочется искать виноватых кого-нибудь, а хочется принимать Божью волю, такую, как она есть, поскольку она спасительная. Главное увидеть в этом действии Божью волю, Божий промысел, попущение Божие. Вот такое рассуждение помогало всегда христианам и будет помогать и нам в любых наших жизненных обстоятельствах, какие бы с нами ни случились. В том числе и неприятности в виде того, что кто-то ограбил, кто-то затопил там квартиру, кто-то что-то там, может пожар, может быть еще что. Может быть, простой автобус вот прийти никак не может, а мы стоим на ветру на остановке. Может быть, тот, кто вовремя должен был прийти, никак не приходит, и мы ждем и печалимся от того, что его нет, и хочется его поругать. Может быть, кто-то из наших домашних не дает известия о себе, и мы переживаем и тревожимся, и когда он наконец появится, мы первым делом его отругаем, потому что он же причинил нам неприятность, мы же волновались, да? Самолюбие наше страдало. Мы говорим: мы же не знали, что с тобой. Мы уже испереживались все, живой ты или не живой. Вот так переживание. Вот так переживание. Переживают, живой, не живой. Сразу такая крайняя форма переживания. Ну а если не живой? Ну а если не живой уже? Ну что-то случилось. Но если Бог попустил раз, бывает же такое. Несчастный случай, как говорят в народе. Несчастный случай. Это в нашем понимании несчастный случай. А в Божьем промысле это Божья воля. Бог попустил этому быть, не запретил этому быть. И даже если уже кто-то не живой, что изменишь-то? Переживали, дергались. Живой пришел, отругаем. Отругаем. Что ж ты себе не сообщал? А если уже нет человека, погиб. В народе говорят: нечаянно. Ничего нечаянного в мире не бывает. Ничего случайного не бывает. Если мы всегда рассматриваем в треугольнике вершину, то ничего в мире не может случиться без ведома Бога. Ничего. Все, что случается в мире, этому попускает быть Бог. Попускает быть Бог. Значит, есть на то Его святая воля. Один Он точно знает, почему этому сейчас целесообразно случиться. Так случаются не только личные трагедии. Так случаются трагедии в народах целых. Так случаются войны. Так случаются страшные эпидемии. Так когда-то случится конец мира этого. И тоже будет Божья воля. Если некому больше будет спасаться, для чего же этому миру существовать? Ради того, чтобы больше и больше людей ушли в ад? Зачем? Будет конец. Итак, вот так размышляя о треугольнике и в каждом событии, научаясь различать, видеть вследствие рассуждения Божий промысел, все в мире христиане начинают воспринимать по-другому. Все. Там, где он был в печали, там, где роптал, там, где был недоволен, там, где отчаялся, там, где гневался, там, где ненавидел, там, где хотел отомстить, там, где хотел поступить по-своему, добиться своего, исполнить вот этого своего желания, везде человек будет останавливаться, задумываться и размышлять. Какова тут воля Божья? И если он ее увидит, различит, он должен будет ее принять. Согласовать свою волю человеческую, которая в данный момент противоречила Божьей воле, согласовать ее с Божьей волей. И тогда, если мы примем Божье, и оно сделается нашим, то мы же уже его охотно будем выполнять, правда? Мы же свое-то выполняем охотно. В книге оригинальный вывод делается. Вообще, оригинальный вывод. Автор говорит, мы же свое-то охотно выполняем, да? Да, свое мы выполняем охотно, порой горы сворачиваем, по головам идем, лишь бы добиться этого своего. Так вот, если Божью волю, которая сейчас нам неприятна, мы сделаем своей волей, то есть согласуем свою с Божьей волей, и эта воля уже будет чьей волей? Нашей. Так выполнять-то значит, что ее будет легко и охотно и приятно, да ведь? Молчите. Молчите. Теоретически рассуждая так. Так. Вот обратите внимание, по теории рассуждая элементарно просто, на практике, это же надо самолюбие сломать, надо же убедить себя, что это Божья воля благая, тогда что я ей противлюсь-то? Лишь только удалось согласовать свою волю с Божественной, то это Божья неприятная мне воля стала моей волей, а моя же мне всегда приятна, да? Но я же ее всегда охотно выполняю, вот она моя. Вот христиане, доходя до определенного совершенства, они вот так именно доходят, в рассуждении о Божьей воле. Вот именно так. Кажется чем-то странным, кажется как бы, да чем-то ненормальным, что ли. Я же, вы что, хотите нас убедить? Вообще противное для нас должно быть приятным, что ли? Вы что, больные, что ли? Так, чтобы мы жили и так думали? Нет, это не болезнь, это не искушение, это не обман. Это нормальное христианское упражнение. Упражнение по разрушению своей греховной воли. Метод разрушения своей греховной воли. Причем действует он так хорошо, что если человек поупражняется в этом деле и в самом деле вот научится этому, сначала, конечно, больно, сначала противно, сначала логика-то включилась, ум прошел как по нотам, а оно не звучит. Оно не звучит, душа не принимает, сердце-то противится. В сердце там рога такие выставил, бес говорит, не приму, не приму и тебе не дам. Но он-то, конечно, не примет, потому что для него это невозможно. Для него это равносильно смерти, чтобы принять Божью волю, он же бес. Он во всем Богу противится, вообще во всем. Но для нас-то это жизненно необходимо, причем с точки зрения вечной жизни необходимо. Тогда нам-то нельзя слушать этого беса, который внутри в сердце там противится изо всех сил. Нужно приложить эти усилия, нужно постараться, нужно научиться хоть разок для начала себя вот так убедить, принять неприятное, принять как Божью волю. И, наконец, согласиться с нею и сказать, да будет воля Господня благословенна вовеки. Аминь. Согласен. Возвращаемся к семье. Вот оно, отречение от своей воли, причина мира семейного. Причина отсутствия ссор, причина погашения конфликтов, причина согласия, причина христианского спасения здесь, в семье, отречение от своей воли, всего-навсего. А метод этого отречения, вот мы с вами обговорили, какой он должен быть. Значит, самолюбие очень сильное, оно никак не принимает это все. Вот оно здесь выставляет свои рога. Бесовщина здесь противится с такой мощью, понимая, что здесь, если христианин победит на этом фронте, то он победит совсем. Совсем победит, спасется. Бес больше не сможет влиять на такого человека. Больше не сможет устраивать не только конфликты в семье, не только разорвать семью не сможет и оставить детей несчастными и нас в ад свести. Он упустит добычу свою. Вот и все. Он потеряет свою добычу, которую владел от какого момента? От нашего зачатия фактически. Мы бываем проданы в лапы бесам от нашего зачатия. При нашем зачатии, если нас начинали родители в своих страстях со смертными грехами, то нам сразу в зачатии прицепляется к нам бес. Поэтому немало таких случаев, когда ребенок не может даже дожить до своего естественного рождения. Бес бывает убивает младенца еще там, в утробе. Вот они страшные расплаты. Поэтому не только при рождении прилепляется злой дух, а уже от зачатия самого. И там уже начинает влиять и мешать жизни человека. Так не успеет родиться ребеночек. Страдания, болезни, а там идет формирование страстей. Вот сейчас люди, христиане, потихонечку укрепляясь в вере, смотрят на своих малышей, на каких-нибудь там внуков или правнуков некоторые, и говорят с позиции веры, как это он так себя ведет? У него же еще рассудок не работает. Он почему себя так показывает? Почему он себя так проявляет? А так проявляет. Безрассудно еще пока, но в нем проявляются страсти. И этими страстями уже руководит злой дух. Они работают наподобие рефлексов в животных. Так и ребенок, пока у него разум еще не окреп, в нем вот эти рефлексы, они уже работают, основанные на страстях. И он так реагирует на все. То, что нас порой удивляет. Откуда это в ребенке? Заложено. Уже заложено. И так проявляется. Хорошо, если рядом будут верующие люди и будут показывать противоположный пример ребенку, и будут терпеливо и спокойно год за годом поправлять вот эти все дефекты, стараясь их увидеть для начала, а потом объясняя и поправляя их. А потом, когда рассудок начнет включаться, где-нибудь в 4, особенно в 5 лет, тогда уже объяснять ребенку, как это опасно вот так поступать, как страшно вот этому потакать, как гибельно вот так делать. И объяснять это с позиции веры. Детская душа очень наивна, очень проста, очень доверчива, доверяет папе, маме, бабушке, дедушке. Хорошо, если это верующие люди. И когда объясняют, что так, такими делами, такими грехами мы допускаем злых духов до себя, а злые духи коварны, ужасны, вот они могут вот такое зло причинить, болезнь могут напустить на человека, и то-то, то-то, и так-то, так-то. Ребеночек это все понимает, он это переживает уже. Ну, то есть умом он не может это еще объяснить, но начинает переживать вместе со своими воспитателями. Так в нем формируются первые христианские понятия. Но если взрослые сами научились этому и уже умеют что-то преподать из области веры. Но все-таки справедливости ради нужно рассказать о том монахе, да, который вдруг стал чудотворцем. Ничего для этого не делал, ничего не искал, не хотел этого. Не как мы с вами. Все хотим кого-нибудь перекрестить, и чтобы сразу кто-нибудь исцелился. Особенно своих, когда болеют, ну так жалко, так жалко. Дай я тебя помажу, или дай я тебя перекрещу. И думаю, вот сейчас Господь тебе поможет. Вот что-то не помогает Господь, как болели, так и болеем. Таков крест, видно, такова Божья воля. А мы не чудотворцы. Мы грехов того человека на себя взять не можем, потому что свое еще не несли толком. А если это дети, то еще им все и передали. И тут хотим одним взмахом руки избавить их от воздействия злых духов, которым не запретил Бог вот так сейчас воздействовать. Вот так. Так что ж тот монах? И так слух разошелся постепенно по всему монастырю, что те, кто прикоснутся к его одежде, вдруг исцелялись. Слух дошел до игумена. Игумен встревожился. Не прелесть ли это? Не обман ли это бесовский? Сейчас заразит тут весь монастырь мне. Вызывает этого монаха к себе и учиняет ему допрос. Рассказывай. Почему от прикосновения к твоей одежде больные исцеляются? Он говорит, правый отец, я тоже это заметил. Но я не знаю, как объяснить это. Говорит, не верю. Рассказывай, что ты такое делаешь, что больные у тебя исцеляются, лишь только прикоснутся к твоей одежде. Отец, искренне говорю, я не знаю, почему это происходит. Я ничем особенным не отличаюсь от других насельников монастыря. Отец говорит, мы тоже видим, что ты такой же, как мы. Ничем особенным не отличаешься. Молитв больше не совершаешь. По ночам всю ночь напролет не молишься, спишь, как все, на циновке, ешь вместе со всеми. Поэтому я тебе и допрашиваю, рассказывай, признавайся, как ты так исцеляешь болезни. И он опять в недоумении, монах, факт, видит сам, сам видит, что это так, но объяснить не может. Вот. После настойчивых попыток игумена все-таки добиться каких-то объяснений, монах сказал, ну разве что одним я отличаюсь от всех других. Должен тебе признаться, отец. Что бы ни случалось в моей жизни, я все приучился принимать как Божью волю, как Божий промысел. Ничему не противиться, ничему не перечить, ни с чем не спорить. Так что и какое-то радостное для меня перестало быть радостным. И какое-либо скорбное в жизни перестало для меня быть скорбным. Во всем я вижу Божий промысел и охотно, с миром стараюсь его принимать. И в худом, и в добром. Не видя никаких своих заслуг. Игумен задумался. Помолчал какое-то время и решил его испытать. А вот, говорит, у нас на днях сгорел сарай, амбар. Амбар сгорел, в котором были запасы хлеба на целый год. Видимо, осень была, урожай был собран. Какой-то злой человек поджег, совершил. И вот все житницы, все сгорели. Без хлеба остались на целый год. Мы, говорит, все переживали очень сильно. Скорбели, кто-то в печаль впал, кто-то ругал злодеев, ну, кто-то чего смог по своим страстям опуститься. А ты, говорит, как перенес это событие? Вот ну-ка расскажи. А я, говорит, спокойно перенес это событие. Спокойно. Бог дал, Бог взял. А потом, говорит, я верю искренне, что Бог в голодный год может накормить одной краюшкой хлеба, точно так же, как в сытый год, целым караваем. Игумен замолчал. Молчание длилось несколько минут. Видимо, он осмысливал суть этого ответа. Видимо, он примерял веру этого человека на себя. И в конце концов сказал, «Иди, сын, ты обрел небо вне неба. Ты обрел спасение уже здесь, на земле». Вот такой вывод сделал игумен. Итак, он не только не нашел ничего худого в этом монахе, к чему бы можно было прицепиться и наказать его за такие чудотворения, он одобрил вот это его направление духовной жизни, которое, как ему это увиделось, самый легкий и самый простой путь спасения. Все научиться в жизни принимать как Божью волю, как Божий промысел. Ни от чего не печалиться и ничему особенно не радоваться. Потому что сегодня мы можем что-то от Бога иметь, а завтра своим премудрым промыслом Бог может нас этого лишить. И дать может для спасения, и лишить может для чего? Тоже для спасения. И такие уроки Господь назначает. Здесь нужно говорить не только об амбарах, об имуществе. Здесь нужно говорить и о родных, и о близких, о всех. И о детях, и о внуках. А почему так? Потому что здесь на земле нам ничто не принадлежит. Ничто. Здесь на земле нет ничего вечного. Здесь все временно. Здесь все краткосрочно. И если мы будем этим временным, земным наслаждаться, будем к нему как-то чрезмерно привязываться, или будем думать, что в этом цель нашей жизни, или что в этом какое-то особенное наше счастье, и будем испытывать при этом особенное какое-то удовлетворение, радость, а может быть даже восторг, то когда мы этого лишимся, что мы будем при этом чувствовать? Страдание, печаль, печаль, доводящую до отчаяния. Если же во всем земном мы видим только временное, которое здесь на земле всегда заканчивается, оно всегда краткосрочно по сравнению с вечностью, тогда чего бы мы ни лишились, что бы мы здесь ни потеряли, хоть богатство, хоть здоровье, хоть славу, хоть такое видимое мистическое земное счастье, мы во всем должны будем уметь различать, должны уметь различить Божий промысел, Божью волю. Так чтобы это не стало для нас трагедией, чтобы мы не вступили в противоречие с Божьей волей, попустившей этому быть. Если Бог попустил этому быть, значит, оно было необходимо для нашего спасения. Значит, так Бог мог уберечь нас от больших бед и трагедий. Если кто-то лишился здесь жизни на земле, и это всем было неожиданно, то Господь уберег от будущих трагедий, которые знал, что впереди совершит этот человек. И хотя бы он не сделает худшего, хотя бы не сделает большего зла. Даже так нужно научиться рассуждать. Хотя и уйдя в этом состоянии, человек еще никак не приобретает спасение, потому что и покаяния вроде не имел, и вера была так слабенькая. Но вот было какое-то одно добренькое дельце. Одно добренькое дельце. Как есть такая притча про луковку. Про луковку. Помните, там кто-то луковицы запустил там в кого-то. Кто-то досаждал ему, прося у него что-нибудь, какую-нибудь милостыню. А он разозлился, то ли богач какой-то, то ли кто. Луковицы этой бросил в этого нищего. А тот нищий как будто бы тут съел эту луковицу и не умер. Вот. А потом, оказавшись в аду, этот богач вот цеплялся за хвостик этой луковки и надеялся, что, может быть, как-то его Господь подтянет. Но это все условные такие вещи. Они не являются точными действиями законов, они не являются какими-то обязательно уже доказанными такими фактами, событиями. Но Господь настолько благ, настолько милостив, что Он ждет от нас хотя бы каких-то проявлений покаяния, хоть каких-то проявлений добра. И в действительности, когда мы не можем загладить всей своей вины, всех своих грехов, это невозможно. Это просто невозможно никому. То тогда Господь покрывает их при нашем покаянии, при наших попытках, покрывает их силой своей искупительной жертвы. И даже в этом случае нам нельзя терять надежду. Если мы хоть что-то пытаемся делать ради своего спасения, пытаясь хоть как-то учение отцов применять в своей жизни. Не своим каким-то методом, придумывая сами, подобно протестантам, а руководствуясь учением о спасении, которое нам оставили отцы и учителя церкви. Итак, в этой книге мы найдем такой удивительный вывод. Еще раз его подчеркнем. Что это самый легкий и самый простой способ спасения. Вот мне кажется, что он для нас, современных христиан, таких немощных, остался последний. Последний, может быть, даже единственный способ спасения, при котором мы, может быть, еще можем спастись. Потому что подвигов никаких нам не понести. Мы все немощные слишком, слишком искалеченные, слишком тяжелые у нас эти ноши, доставшиеся нам от предшественников, слишком тяжко давят нас эти камни наших смертных грехов, слишком мы запутаны в паутину страстей. А вот учиться отрекаться от своей воли на всякий случай жизни – это очень удобно. Не как я хочу, а как Ты, Господь. Тут недавно такой случай произошел. Видел, брата сидит, улыбается. Ну, расскажу про него. Случай произошел. Мы собрались в один город поехать с лекцией и попросили позвонить туда знакомому, и чтобы он спросил еще у одного там своего знакомого, не согласится ли он с нами встретиться, обсудить вопросы, ну вот, проповеди, покаяния, аскетики. Я слышал, что тот человек тоже занимается популяризацией аскетики. Он прямо так и говорит: аскетика должна быть в народе популярной, наша христианская аскетика. Я смотрел его видеозапись и очень обрадовался. Думаю, надо же, есть человек, который прямо так и говорит. Ну, я говорю, вот знакомому через знакомого спросите, не откажется ли он там встретиться. Человек, наверное, занятой, чтобы его предупредить хотя бы. Получилось общение совершенно неожиданно. То есть один знакомый звонит другому знакомому. Говорит, можно ли телефон того человека, чтобы договориться о встрече. Тот вдруг совершенно неожиданно звонит не куда-нибудь, а в епархию, секретарю епархиальному, и говорит, что там Масленников едет с лекциями сюда по благословению Климента. Знаете, кто такой Климент? Митрополит Климент, председатель издательского совета, вот, который сначала 28 грифов дал, а потом мне, а потом 28 грифов отобрал. И вот якобы я еду по благословению Климента туда с лекциями, что давайте там надо быстро собраться там и туда-сюда. Вот. И вот такой разговор реально состоялся. Вот как Господь попустил этому быть? Я сначала думаю, или смеяться, или плакать сразу начинать. Я знаю, что никакую ложь не прощают. То есть, если ты уже примечен на чем-то, на тебе уже клеймо поставили, если ты еще где-то там крутанешься что-нибудь, где-нибудь, добьют сразу же, трактором проедут. Нельзя давать никакого повода для того, чтобы совсем растоптали. И вот тут так вот случайно все произошло. Но думаю, билеты сдаем, тогда ехать уже не надо. Раз уже все так началось, думаю, приедем, там беда будет. Потом вспомнил про вершину треугольника. Но думаю, ну как так могло случиться? Ну случилось же. Но Господь не запретил этому быть. Ну, как есть, так и есть. Никакого благословения нет. Все это неправда. А никто не благословлял. Вот. Ну, надо ехать, наверное, все равно. А там уж будет, что будет. Итак, вот на подобных случаях надо нам тренироваться. Когда что-то происходит не по-нашему, что-то случается не так, в чем-то есть какая-то угроза, надвигается какая-то опасность. Святитель Игнатий приводит такой пример. Когда он видел, он описывает какое-то свое событие, когда он видел, что беда неминуемо надвигается, и отвратить ее уже ничем нельзя, как он вот сам пишет, то вдруг, приняв ее как необходимость, связав вот это свое внутреннее сопротивление, сопротивление своей воли, желание пойти как-то предотвратить эту беду и прочее, он говорит, вдруг ощутил такое действие благодати внутри, что лег и лежал долгое время. То ли он день лежал, то ли два дня, я не помню. В общем, я, говорит, не мог даже выйти из кельи. То есть вот так благодать укрепляла его перед теми искушениями, которые попускал кто? Бог же попускал, да? Как тяжелейшие уроки, как опаснейшие испытания, но благодатью своей при этом посещал и подкреплял его. Как бы говоря наперед, не бойся, я с тобой, это попущение мое, я попустил этому быть. И благодать моя сейчас тебе это показывает. И он реально ощущал в себе действие благодати, которое было связано с внутренней молитвой, сердечной, по всей видимости, уже внутренней молитвой, когда эта благодать разливается, как отцы пишут, не только в душе, но и даже касается тела. И тело принимает такое расслабленное как бы, состояние этого блаженства, что даже тело двигаться не хочет. Хочет оставаться вот в этом состоянии тишины мира и духовной радости и сладости, видимо, даже. Поэтому вот и в нашей жизни что-то такое случается, нам нужно говорить. Раз ты попустил Господи этому быть, значит, на то твоя святая воля. Как тебе угодно, пусть так и будет. А чем это дело завершится? Увидим в скором времени. Так вот мы будем и во всех своих частных событиях примерно так пытаться рассуждать. Итак, если еще раз сделать акцент на том, что мы пытаемся говорить о семье, в которой две самостоятельных личности со своей ношей каждая, со своей духовной наследственностью, со своими страстями, со своими смертными грехами, со своим грузом грехов, которые достались от предшественников, то единственное средство, как сохранить такую семью, которую дьяволу разрушить, нет никакого труда. Никакого труда нет. Если мы будем стоять на своей воле, если мы будем руководствоваться своими желаниями, пусть даже эти желания какие-то, как нам кажется, благочестивые. Пусть нам кажется, что это был какой-то призыв Божий. Но нет. Если оно так не случилось, значит, не благословил тому быть Бог. Раз не благословил, значит, нужно принять это как Божью волю, согласиться с этим. И здесь как раз впервые в жизни проявить вот ту попытку смирения. Потому что здесь как раз тренировка смирения. У нас же есть с вами совершенно точный закон. Бог кому-то противится, а кому-то благодать дает. Помните, кому? Да, Бог гордым противится. Вот гордость, она выражается как раз в своей воле. Самость в своих желаниях. Вот они все здесь. Неисполнение этих желаний, хоть каких-то, вызывает печаль, отчаяние или гневные попытки кого-то там, виновников, растерзать, отомстить, добиться своего любой силы, любыми способами, применяя даже порой и методы, которые совсем не христианские, не евангельские. Ну вот, одно из событий, вот такое есть известное. Вот человек думал послужить Богу. Вот хотел всеми силами души потрудиться здесь на земле для церкви его, для Христовой. Намерение, кажется, было совсем такое ясное, благочестивое. Никакой там вроде бы корысти не было в этом желании. Никакого желания достигнуть, например, там, каких-то почестей, там, богатств за счет этого и прочее. Вот Богу послужить. Но при этом, чтобы стать священником, нужно же семью иметь, нужно жену иметь. Вот, а по-другому не руку положит, или в монахи надо идти. Вот. Семью пришлось завести. Но тогда, когда семью заводили, то цель, основание создания семьи была послужить Богу. То есть в последующем принять священный сан и стать священником. Кажется, вот такое основание, которое вполне благочестиво, оно, по нашему размышлению, должно было быть угодно Богу. Ведь так? Так по логике, так священников не хватает. Священников заботливых, искренних, таких трудолюбивых, которые мирянам всегда внимание уделяют, их мало. А вот тут у человека было такое искреннее намерение вот сделать именно так. Но то ли Господь не благословил это начинание, то ли духовник просмотрел. Потому что здесь в таких действиях нужно точно знать, что этого хочет Бог. И тогда, когда мы здесь не определим точно Божий промысел, когда мы точно не узнаем точно, что такова есть Божья воля, и беремся исполнять такие дела, то иногда бываем огорчены очень сильно. И кажется, самое-самое благое намерение вот здесь на земле, которое может быть в человеке, послужить Церкви Христовой, стать пастырем, повести за собой овец ко спасению. Даже такое вот желание может по какой-то причине быть не принято Богом. И как только кто-то не досмотрит вот в таком благочестивом желании при подборе второй половины, вторая половина должна быть такой же глубокой веры, чтобы было согласие, чтобы не только телесное единение было у людей, но и полное соединение духовное на основании общего духовного основания, общих духовных понятий, на основании общих добродетелей, если уж говорить о такой мечте, о таком намерении, о таком желании. Если вот здесь какая-то только щель останется для бесовщины, бес обязательно туда залезет. Залезет и превратит дальнейшую жизнь этого человека, если он станет пастырем, а вторая его половина не готова к несению такого креста, это будет ад. Это будет ад. Немало ходит слухов, и даже кто-то опубликовал, по-моему, протоиерей Андрей Ткачев, опубликовал статистику, какие-то ужасные цифры, сколько семей священников разрушается, какой процент, сколько в семьях священников вот таких трагедий происходит, когда их вынуждены бывают запрещать, когда в семьях разлад, если браки не разваливаются, то там скандалы, постоянные распри бывают, когда один другому пьет кровь, и священник, который облечен саном, ему уже нет времени. Нет времени заниматься ничем. Он должен заниматься одним, главным. А дома бывают скорби. Тяжелые скорби, когда жена, которая становится вдруг матушкой, с ней как будто бы что-то случается. Она не может терпеть такую нагрузку своего мужа, как будто бы бес, который до этого таился, он начинает через нее прямо издеваться. требовать своего, не прощать ничего, скандалить, то детей забирать, убегать, то чемодан мужа складывать, выкидывать в коридор. Господи помилуй, как в обычных семьях, в моменты очень сложных испытаний. И ведь этому всему не запрещает быть Бог. И в этом всем опять видится Божий промысел. Мне приходилось общаться с одним священником, который был в запрете, уже ходил в мирской одежде, он пил, беспробудно пил, он вообще не мог остановиться. Его посылали в монастырь в нашей епархии на исправление, он там пробыл несколько дней всего. Он оттуда убежал. То есть ему предлагали добровольно там побыть на исправление, он оттуда убежал. Думали, это у нас Верхотурье, думали, у мощей великого святого батюшки Симеона Верхотурского, может, ему станет легче. Ничего ему там не стало легче. Он был одержим этим бесом. Естественно, жена с ним жить не могла, она его прогнала. И вот он шастал туда-сюда, туда-сюда, никому не нужный. Вот один раз он появился в епархии, я в тот период там работал. И чем он занялся? Он стал вместе с бомжами, там, где стоят люди, которые просят вот это подаяние. В один ряд с ними встал и стал просить подаяние. Ему нужно было погасить вот этот огонь, который внутри горел его. И он ничего с ним не мог сделать. И он стоял и просил. Когда бомжи увидели нового человека, а это их конкурент, они стали его выгонять. Пошел вон, это наше место. А там, оказывается, места чуть ли не проданы как-то, какая-то типа арендная плата с них берется. В конце дня приезжает на достаточно хорошей машине какой-то человек, подходит к ним, они ему дают мзду, и благодаря этому им дозволяется там находиться. Вот. И они его стали выгонять. Ты кто такой? Он достал крест, наперстный крест, который ему дали при рукоположении, показывал им, вы как меня гоните? Я священник, вы не имеете права. Вот на этом его там и приметили. Что как это так? То ли врет человек, где-то крест взял. Ну как так? С бомжами стоит, и у бомжей отвоевывают место, показывая крест, священнический крест. Доказывая, что он имеет право тут стоять. Пригласили его зайти, чтобы хоть узнать, что с ним случилось-то. Первый раз такая встреча, она просто потрясает. И он честно рассказал свою историю, он уже рассказывает, может быть, сотый раз, может, уже 200-й раз разным людям, но толку только от этого нет, легче-то ему не становится. Он рассказывает ее только для того, чтобы его пожалели и что-то бы ему подали. А ему надо только одно, чтобы немножко дали денег, чтобы до ближайшего аптечного киоска добежать, фунфырик, как их называют, купить, и хотя бы немножко спирта влить, и душе станет легче на несколько минут. Вот он рассказал вот эту свою ужасную историю, и хоть верь, хоть не верь, он показал документ, по которому он был рукоположен, направление на приход, он все с собой возит, еще не потерял. Человек в полном отчаянии вообще. Реальная одержимость. Человек, которого кто-то благословил стать священником, кто-то за него положился, потому что там всегда существует практика, что кто-то должен ему представить архиерею, кто-то должен за него положиться. Кто-то его учил быть священником, кто-то ему передавал навыки, опыт священнической деятельности, кто-то доверил ему совершение таинств. Он стоял у престола, он совершал божественную Евхаристию, он крестил людей. И вот опустился до такого. Никто не может ему помочь. С большим трудом удалось поговорить его, уговорить поесть. Потому что у него было одно одержимое желание выпить. Ему нужно было хоть глоток спирта. Он просто умирал от этой муки, которая его терзала. Пришлось уговорить его поесть. Вот, он есть не хотел. Он говорит, у меня нет желания есть. У меня как бы отсутствует уже вообще такое стремление употреблять пищу, вот только спирт. Вот. В трапезной он перекрестился, какие-то молитвы прочитал, сел и съел тарелку супа. Я наблюдал за ним. И думал, вот интересно, вот этот человек, вот этот образ Божий, вот этот пастырь, которому запретили быть пастырем, он может еще когда-нибудь вернуться в естественное, хотя бы человеческое состояние, уж не священником стать, чтобы хотя бы не быть вот этим алкоголиком опустившимся. Или это уже вообще невозможно? Я думаю, вот сейчас поел. Может, сейчас у него заработают рефлексы естественные? Может, ему не надо будет больше спирт, как самое главное желание? Нет. После того, как он съел тарелку супа, и ему подал второе, он сказал, это уже не буду. Все, это уже не буду. Пойдем, говорит, пойдем, дай хоть немного денег. Ты видишь, я мучаюсь. Сложилось такое впечатление, что он пошел как бы угодить мне. Угодить мне, чтобы потом я угодил ему. Ну, чтобы получить это свое хоть немножко каких-то денег, чтобы глоток спирта влить. Вот такая трагедия. В письмах архимандрита Иоанна Крестьянкина, я помню, в давние времена небольшая такая книжечка выходила, хотя и в твердом переплете, но там целый ряд писем, которые он пишет священникам, которые жаловались ему на свои жизненные трагедии, которые их постигли. И он отвечает в письмах, писем самих жалобщиков не слышно, не видно, то есть они не показаны, а только ответы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Либо он из письма читает, что с ним произошло, с этим человеком, как он принял хиротонию, с какими ошибками, с какими грехами он был допущен стать священником. Скорее всего, он из письма этого человека прямо читает и пишет ему в ответе. Скорее всего, с вами вот это случилось, вот это ваша трагедия, именно потому, что до принятия хиротонии вы вот это не исправили в своей жизни. Вы вот это вот не сделали, то, что обязаны были сделать. Скорее всего, на исповеди перед архиереем вы, может быть, утаили вот тот или иной грех. Ответы похожи на ответы прозорливца, но потому что писем не видно, которые он читал. Может быть, в самих письмах содержатся эти сведения, какие ошибки допустил тот или иной пастырь, которого теперь пытается утешить архимандрит Иоанн. Но это целая серия, целая часть писем вот из этой книжки касаются вот трагедии священников. Удивительно, что в то время ее напечатали, не знаю, сейчас разрешат или нет еще ее повторить. Но вот такое горе. Потому что пастырь, когда становится пастырем, он выходит на передовую. Он выходит перед лицом бесов, которые жестоки, коварны, хитры, мы их не видим и не знаем, а мы для них неподвижная мишень. Мы с нашими страстями, да причем еще тогда, когда вместо грубых страстей у нас еще бывают тонкие страсти в виде тщеславия и самомнения, когда рядом у пастыря есть вторая половина, которая в своих немощах, у которой порой веры-то нет, веры нет. Или вера относительная, какая-то слабая, формальная, мертвая вера. Свои страсти и грехи там вовсю еще живут. Если бы кто-то боролся с ними, то знал бы, сколько нужно лет для того, чтобы надломить вот эту заразу в себе, чтобы она перестала управлять человеком. Она же легко может затаиться перед этим таинственным событием создания семьи с целью, с последующей целью служения вот этого человека. Затаится эта зараза, внешнее согласие, вроде бы все, все, договорились, все так. Кто перед нами стоит? Живой человек, такой же грешник, как я, не отвечающий за себя, не способный дать своего твердого такого обещания и выполнить его. Он говорит от себя, от своего «я», а завтра начнет действовать бес. И не только семья священника так разрушится, простая семья не выдержит. Где муж мирянин, где он не идет на войну против целого полчища бесов. А тут такое. И так бывает, Господь уберегает, чтобы не было потом худшей трагедии, худшей беды. Когда будет он уже пастырем, когда примет хиротонию, когда потом это будет позором, страшным, лютым позором не только для него самого, для всей церкви, для всех мирян, которые уже пойдут за ним или будут принимать от него таинство. Тогда Господь, бывает, по благости своей уберегает нас от последующих трагических ошибок. И нужно уметь в этом видеть Божий промысел. Нужно научиться принимать все, все в жизни, скорбное, в том числе, как Божью волю, спасающую нас, уберегающую нас от большего зла. А если же не научиться это различать, тогда можно наделать много ошибок в своих мечтаниях, думая, что они угодны Богу, особенно тогда, когда они не будут приняты Богом и будут разорены бесами, то будет у нас большое-большое глубокое огорчение, против которого мы будем враждовать всю жизнь, ненавидеть всех, кто этому помешал, мстить всем, кто стал в этом деле препятствием, считать их всех врагами, не понимать их действия. А если Божий промысел увидим, скажем, «Да будет воля благословенна вовеки! Ты прав, Господи! Дивны дела Твои, Господи! Все совершается по Твоей премудрости!» Вот слова пророка здесь, в Псалтире, много раз нам говорят о том, как мы должны принимать Божью волю, как мы должны ее исполнять. Божья воля свята, она единственно спасительна. Ну, братья и сестры, голову вы крепко опустили. Вот так очень легко спасаться. То есть тема очень сложная, она болезненная. Вообще тема семьи, еще раз подчеркну, это больше половины проблем прихожан, больше половины вопросов, больше половины их трагедий. Если кто-то из прихожан засел в семейной трагедии в какой-то, это до конца. Это бывает уже до конца. Тем более там ломано, переломано все. Обиды друг на друга, непрощение, невозможность уже терпеть друг друга. Как развязать узлы, которые вязали 20-30 лет, 40 лет? Ну как? Там уже просто отсутствие какого-либо снисхождения-то друг к другу. А церковь призывает. Раскайся, прости. Если ты не простил, то Господь тебе не сможет простить. Чтобы испугаться этого закона, нужно знать свои грехи. Нужно хорошо на себя посмотреть, хорошо себя исследовать, увидеть их все, сколько их было за всю жизнь, и сколько их сейчас еще до сих пор остается у нас. И испугаться того, что если я кого-то, хотя бы одного человека не прощу, то Господь мне не может простить мои грехи. Ну как же так? Зачем я хожу на исповедь в таком случае? Зачем я читаю правила утренние, вечерние, акафисты, каноны, псалтирь? Зачем я хожу на богослужение? Чего я хочу там добиться? Исключение себе? Господь сам себе противоречить не будет. Закон простой. Прости, я тебя прощу. Если человек во всем исправен, это уже, так сказать, допущение такое, но если даже допустить вот это, во всем исправен человек, а одного не простил. Ну, жена не простила своего мужа, что он ее вот так тогда поколотил, сломал ей переносицу. Вот приходилось разговаривать с одним мужчиной. Он пришел, так сожалеет, так раскаивается, прямо лица на нем нет, мучится весь. Говорит, жене нос сломал. Я говорю, как ты так? Говорю, как? Ну, он нервный такой, вот по природе очень горячий такой, нервный. Такой родился, такое наследство. Наследство такое, в молодости дрался там и прочее, все у него эти были штучки. За себя постоять обязательно, такой хотел, моряк, знаете, такой. Широко расставив ноги, стоит на палубе в шторм, представляете? Он такой моряк, ну, он настоящий моряк. Мореходку закончил, в море ходил. Когда был, говорят, еще курсантом, дрались с местными там. Знаешь, говорит, как дрались? Я говорю, ну что, поди, дрались, как обычно, кулаками. Нет, говорит. Ремень на руку намотаем, а на другом конце, знаете, что? Ремень. Вот так, говорит, дрались. И слушай, ты, говорит, сколько голов-то мог пробить? Кто его знает, ты, говорит. Вот такие горячие люди. А дальше к вере пришел, а горячка-то наследственная. Предки так жили. И в семье это все проявляется. Пока мир, пока похоть друг друга утешают, вроде мир. Ну ж две души-то свободные. Чуть жена поперек чего сказала, понять не может. Она у нее тоже непростой человек, тоже резкий достаточно. И она если начинает говорить, то говорит много. Говорит жестко. И может применять нехорошие слова. А для него это что? Ремень намотать на руку. Да? У него же рефлекс, он же наработал его за долгие годы. И вот так вот жили долго. И вот очередной раз что-то она его разозлила. Я, говорит, не хотел ей нос ломать. Он так это, вы знаете, скорбно ему. Я, говорит, ей хотел в челюсть ударить. Ну, Ну, так сказать, натренированный человек-то, ну, что вы? Опыт. У человека опыт. Так она, говорит, дура, увернулась. Ну да, как будто бы, что-то даже есть смешное, но представьте, он же врезал ей, он же тренированный. Бах! Нос сломал. Она увернулась. Ну как, летит кулак, все равно же реакция какая-то есть. Увернулась немножко, чуть-чуть, так, что подставила нос. Если бы в челюсть ударил, ну, он бы не сломал, может быть. Потому что удар, говорит, не сильный был. А, это, говорит, так я бил, просто, говорит, жалеючи. Я же знаю, что как жену бить. Но, говорит, ну довела, говорит, само сработало. А тут, говорит, в нос-то ударил, кровь как хлынула. Ну, представляете, что такое в нос врезать? Кровище, говорит, я испугался сам, говорит, думаю, кошмар, думаю, что я надел, говорит, ну, прости, говорит. Он сразу же извиняться стал, а он такой человек... То у него гнев, то у него даже он заплакать даже может. Когда говорит, у него слезы на глазах появляются. Вот эмоциональность человеческая. Кажется, покаяние. Фактически это не покаяние. А как это называется? Натворил и тут же аж заплакал от горя. Что это такое? Это раскаяние. Нет, это раскаяние обыкновенное. Но раскаяние, оно не исцеляет душу. Это одноразовое событие, одноразовый акт, который не является покаянием, который исцеляет душу. И вот он много лет бьется с этой своей бесовщиной, он победить-то ее не может никак. И вот когда он ее вот так врезал один раз, вот и горе такое случилось, нос разбил, и кровище, и лужа, и он там расстроился еще больше, чем она, наверное. Она как-то перенесла. Странное дело, разводиться с ним не стала, там как-то успокоилась, знаете, странный такой случай вообще. Даже, говорит, примирились потом после этого, она простила, и все. А натура-то не переделывается, ни у него, ни у нее. Две свободы-то как были, так и есть. Он-то хоть в церковь входит и делает попытки борьбы, а она 3 раза в храм пришла, а больше не стала ходить. Да не могу, говорит, я ничего это принять, у меня ну холодно все внутри. Вот же горе-то какое. По наследству человек принял безбожие, неверие. Человек, который работает в медицинском заведении и оказывает помощь другим людям. Кажется, сама по себе профессия, она требует милости, любви к ближним. Так ведь, да, мы думаем? Ну, нам бы хотелось, чтобы врачи такие были. Лечат, перевязки делают, там уколы ставят. Кажется, она медсестра у него. Он говорит, ей быть христианкой, это само по себе кажется. Естественно, должно быть. Она вообще веру принять не может. И так вот они и жили долгие годы. С детьми сложности. Сложности, большие сложности с детьми. Не буду даже их тут называть. Наконец, бился-бился он, маялся-маялся. Жена к вере не приходит. Бить он, конечно, ее не решался уже после этого. У него как бы внутренний рефлекс торможения какой-то включился. Он говорит, никогда больше нет, никогда руку не подниму больше на жену. Пусть хоть что делает. Но когда она что-то делает и ругается, у него же вскипает все. Он тоже словами ругается, тоже словами говорит. Опять, говорит, рассорились, опять скандал. И вот эти страсти, в которых он родился, которые мучили его всю жизнь, которые ломали всегда вот этот шаткий такой мир в семье, малейшее вот это согласие. И вдруг грянул гром. Он пошел на медосмотр. Ему объявили, что у него рак. И в одно мгновение, поскольку он христианин, в одно мгновение сознание у него четко все вот так раз-раз-раз разыгралось, как по нотам. Все. Значит, скоро помирать. Господи, на суд к тебе иду. И представляете, 2 страсти, которые вы мучили с детских лет, это гнев и блуд. 2 страсти выключились в одно мгновение. Он говорит, куда что девалось? Внутри, как будто кто-то что-то вырезал и убрал. Говорит, гнева нет, похоти нет. Все, чем я мучился всю жизнь, куда-то немедленно ушло. И он мне рассказывает про это. Мне его жаль, у него же рак. Я говорю, так ты что-то не о том, брат. Ты же мне сказал, что у тебя смертельная болезнь. Он говорит, ну так что, хорошо же. Я стою, ушам своим не верю. Я говорю, ты как так говоришь? Так ты не представляешь, говорит, как мне стало легко. Две этих заразы, говорит, с которыми я всю жизнь мучился, столько лет, лет 20 в церкви, боролся и ничего не мог сделать. Это известие о раке выключило их куда-то. Мне сейчас, говорит, так хорошо, что так никогда не было в жизни. Я стою вот глазами хлопаю, думаю, то ли его утешать. Ну, крепись там, борись, брат, давай, надо же готовиться к суду Божьему. Не могу ничего сказать, ему же хорошо, чего его жалеть-то? Ему хорошо. И, наконец, он сам говорит следующее, что у него, естественно, рождается. Слышь, говорит, а ты не знаешь, как это сохранить дальше навсегда? Вот как, чтобы эта зараза не вернулась? Что надо для этого? Вот что с человеком произошло. Я думаю, он здоров ли? То есть у него, может быть, это от горя что-то изменилось там в сознании? Нет. Спокойно, трезво рассуждает, стоит человек. Вот понятия веры, которые были приняты в течение 20 лет. Он все это читал. Элеутропион читал. Все эти лекции он прослушал, аудио и видео. Он все знает про веру. Вот не входила она никак в сердце. И страсти никак не связывались. Отчего он мучился столькие годы. И вдруг разом все связалось. Я говорю, знаешь, а ведь это, скорее всего, промыслительное смирение, о котором ты тоже читал, о котором ты тоже слышал. Когда мы не можем качественно вести борьбу, когда мы в чем-то послабляем себе, когда мы здесь, даже в семье живя, не научились отрекаться от своей воли, всего лишь навсего отрекаться от своей воли, и не можем принимать все происходящее извне как Божью волю и Божий промысел. Не можем перед ближними смириться, отрекаясь от своего. Тогда Господь, видя наши многолетние страдания, может попустить нам какую-то тяжкую скорбь, какую-то тяжкую беду. То, что отцы называли святой Григорий Синаид, промыслительное смирение. Когда мы не могли добровольно смириться, отречением от своей воли. Господь попускает нам скорбь, которая заставляет нас вынужденно смириться. Вынужденно. И вот этот, назовем его так, психологический удар разом выключил у него две страсти. Но он правильно рассуждает. Он говорит, поскольку я не вел нужной борьбы, вот только это событие как-то их выключило. Я боюсь, что это на время. Я боюсь, что они ушли в засаду. Я боюсь, что они в любой момент выскочат оттуда, как дикие волки, и снова нападут на меня, и опять будут рвать меня на честь. Так как сделать, чтобы сохранить? Представляете, цель. Я вот стоял, слушал, я думаю, вот в человеке как вера заработала. Это же надо, вот он, моряк. Понимаете, моряк, который стоит в шторм, широко расставив ноги, корабль швыряет из стороны в сторону, а он стоит на палубе, не падает. Вот по жизни так шел, но с грехами шел, со страстями шел. Тут беда пришла, он опять стоит на палубе. Корабль сейчас завалится, а он стоит. Этот дикий шторм, он ему дает как бы какое-то утешение, потому что страсти отступили. Он говорит, как сохранить? Итак, если промыслительное смирение будет принято нами, как помощь Божья, как то средство последнее, которое осталось за Богом, потому что мы сами не могли достигнуть этого даже в своих попытках борьбы, потому что чаще свою волю ублажали, а волю Божью принять не могли, от своей воли отрекаться не получалось. Раз соглашались с мнением посторонних людей, а раз опять противились, раз спорили, а раз опять вроде бы уступали. И так вот колебание вот это 20 лет шло. И вот, наконец, такое событие. Ну что будет дальше с человеком? В больнице сейчас? Что-то с ним будут сейчас делать врачи. Но он тут беспокоится. Как бы это ему, вот это свое мирное состояние, которое вдруг пришло к нему после этого страшного известия, как бы это его сохранить? Может быть, это такая цена, которую он должен заплатить за свое спасение. Может быть, это тот последний предсмертный крест, который нужно принять как Божью волю, согласившись с Богом, получить, наконец, от Бога тот дар милости, тот как бы небесный елей, которым поможет Господь его душу, и исцелит ее от этих двух страшных смертельных болезней взамен на смертельную болезнь тела. Вот так решается вопрос вечности. Земное и вечное кладется на весы. Что перетянет? Начнет жалеть себя, уйдет с этой палубы или упадет от этого шторма. Вернутся эти страсти и также будут мучить лежачего на постели, как некоторые говорят. Не оставляют страсти, даже на предсмертном одре. А может быть, Господь такое средство ему дал для того, чтобы исцелить его. Вот так, братья и сестры, в семье место спасения. Если мы так будем к этому относиться, то способ спасения очень простой. Отречение от своей воли. Потому что она греховная, на страстях основанная. Учиться видеть рядом ближнего, у которого есть своя воля, своя свобода, и не напирать и не настаивать. Можно уступать во всем, что не является грехом. Это те очень важные моменты, которые здесь тоже очень важно сказать. Во всем можно уступить, что грехом не является. Вот кто-то в прошлый раз записочку такую оставлял. А что делать, если вот в этот раз наметил идти в храм, а вдруг жене с утра что-то надо стало сделать немедленно? Жена неверующая. Ну что теперь, угождать ей? Или все-таки в храм идти? Я же наметил идти в храм. Очень болезненный и сложный вопрос. Кажется, по ревности нашей надо сказать: нет уж, все, отстань. Вот теперь это мое право. Теперь моя воля будет главной. Я задумал и выполню то, что я задумал. Вот ты сегодня отстань. Один день Богу надо посвящать, а не тебе. Ну так с утра можно поссориться, наговорить друг другу неприятности. Жена, конечно, не промолчит, потому что ее же бес раздражает, скорее всего. В таком состоянии пойти в храм – это дело опасное. Это все равно, что по стеклам битым ходить и не изрезаться. Поэтому испорченное с утра настроение в храме уже его не исправить. Потому что оно, может быть, там и как бы потухнет немножко, оно не будет так там внутри гнобить, но грех-то совершенный, дома остался. Там остался человек, который в обиде остался. А Господь вроде бы так говорил: если несешь дар свой к жертвеннику и вспомнил, что кто-то на тебя в обиде, пойди и примирись с ним, да? Вот. Но если вот мы так поссорились с утра дома, перед тем, как идти в храм, и не примирились, до согласия не дошли, не простили друг друга, то если мы пойдем в храм, думая принести Богу в жертву наше покаяние, в котором есть большая дыра, потому что в этом покаянии есть большой ущерб, потому что есть человек, который обижен, который не понял, чую и бесы тут раскачали, чую и было надо, непонятно, но удобно обвинить, она виновата, она зацепилась с утра, а я пошел все равно. И может случиться причастие в осуждении. Лучше всего договариваться накануне дня за два, за три. Если уж это семья, одна половина верующая, другая неверующая, чаще бывает, что жены верующие, мужья неверующие, нужно договариваться за 2-3 дня. Жена должна и спросить себе у мужа дозволение, чтобы он разрешил ей не исполнять свои супружеские обязанности, имеется в виду постель. Она должна сделать свои обязанности по дому, какие там требуются, должна получить разрешение мужа на то, чтобы идти в храм. То есть нужно так устроить дело в семье, чтобы даже неверующий муж дал такое согласие. Или неверующая жена, что намного реже бывает, чтобы она сознательно приняла такое решение, что да, она не будет противиться тому, что муж в это воскресенье пойдет в храм. Вот это лучший вариант, когда есть договоренность, взаимная договоренность. Но говорят, договориться же бывает невозможно. Или договорились, и в последний момент обязательно пакость сделают. Бывает такое. Бывает. Но ведь Господь недаром сказал: друг друга тяготы носите. И здесь опять закон обязывает нас не доводить до скандала. Если мирно не решается вопрос, не доводить до скандала. У нас есть очень удобная возможность. Если еще не поздно, позвонить в лавку, попросить так, чтобы записочку с именем подали в алтарь. Если человек готовился к святому причастию, и ничто этому не препятствует, кроме того, что что-то случилось дома, и немедленно нужно что-то делать, и в храм пойти не получается, можно подать на проскомедию. Или знакомым кому-то позвонить, попросить, дойди, пожалуйста, если еще успеешь, подай записочку. И вот так, если проявить смирение, отречься от своей воли даже в таком, кажется, ну точно, точно таком правильном варианте, когда надо идти в храм, даже здесь, попытаться увидеть Божью волю в этом событии и сказать себе, чем скандал устраивать, жена не идет на мирное соглашение, тогда чем скандал, лучше пусть останется мир. А на проскомедию подать, и тогда быстрее благодать посетить такого человека, чем если он со скандалом, с боем, порвет тут все дома и всех, и уйдет в храм причащаться. Там никак благодать не посетит. Поэтому вот мы здесь, христиане современные, нередко путаемся. Мы плохо готовимся к святому причастию или вообще не знаем, как готовиться. И Господь, бывает, нас уберегает от недостойного причащения тем, что что-то препятствует нам попасть в храм. Пусть это мнение наших домашних, пусть их какое-то горячее сопротивление вплоть до ссоры. Может быть так. Может быть, Господь здесь своим промыслом предупреждает нас, человек, ты не готов принимать Христа. Ты в таком настроении, ты не можешь терпеть и прощать ближних. Как ты можешь принять Христа? И может быть здесь вот так вот. Желательно, чтобы на этих случаях набирать опыт, постепенно набирать опыт и учиться вот этой опытности, медленно, хотя и постепенно. Но в каждом случае, если рассмотреть его повнимательнее, можно сделать правильный вывод и на будущее как бы себе такую практику вырабатывать, как поступать в подобных ситуациях. Но с конфликтом, с противоречием, в результате скандала идти в храм причащаться опасно. Причем мы же на что надеемся? Мы же вчера исповедовались, да ведь? Мы вчера все грехи свалили, мы думаем. Свалили на исповеди, сдали. Значит, мы сегодня чистенькие. Ну вот с утра нас бес запятнал опять, заморал. Заморал каким-то событием, которое дома с утра обязательно бес разыграет. Это нам урок. Или мы еще не готовы причащаться, большую часть своих грехов не видим, со страстями не боремся, от своей воли отрекаться не научились, ну тогда причастимся в осуждение. Очередной раз Господь, бывает, так уберегает. Итак, если семью рассматривать как место спасения, как крест, как средство спасения, то это один из вариантов спасения наряду с другими вариантами. Кто-то в монастырь идет, монахом становится, кто-то в миру живет одинок, кто-то имел семью и лишился семьи по причине утраты второй половины. Такой человек, если сохранит верность второй половине, и второй брак не заключит, 60-кратный плод может принести, как говорит нам молитва или проповедь на венчании, которую священник приводит брачующимся. А те, кто в честном браке проживут, могут 30-кратный плод принести для своего спасения. Поэтому, если мы так будем говорить о семье, то это будет правильно. Так думать и так жить. Вот, например, в одном из учебников вот так говорится о браке. Брак есть также школа самоотречения. Посмотрите, какие правильные слова. Да даже приятно и радостно их читать в наших учебниках. Брак есть также школа самоотречения. Поэтому мы слышим в чине венчания слова. «Святие мученицы, и же добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу, помиловайтесь душам нашим». Здесь упоминаются мученики, ибо христианство есть подвиг во всех сторонах христианской жизни. И в частности, брак налагает на людей настолько высокие обязанности по отношению к ним самим и по отношению к их потомству, что их венцы в некотором смысле приравниваются к венцам кого? Мучеников. Кто принимал таинство брака, должен был это все слышать. Чтобы не было вот той эйфории, восторга, размышления о семье как о какой-то другой цели, может быть, которая есть цель земное счастье. Вот она правда. Правда. Венцы мученические. С таким подходом, с глубоким, искренним, настоящим христианским подходом удастся смотреть на семью правильно. На вторую свою половину удастся смотреть правильно. И спасаться метод есть. Научиться отрекаться от своей воли. Просто и легко. Венцы брачные – это вериги подвижничества. Да? Мало было, еще нам добавляют. Венцы брачные – это вериги подвижничества. Венцы победы над чувственностью, то есть над страстями. Действительно, оно так. В семье очень остро вспыхивают страсти, очень активно начинают проявляться, потому что контакт постоянный, контакт очень близкий, как тела как бы соединяются в одно тело, так и души переплетаются и соединяются в непрестанном общении, хотя одной душой не являются. Остаются двумя самостоятельными душами, обмениваясь проблемами друг с другом, перекладывая часть своей ноши на вторую половину, как и первая половина, часть своей ноши вольно-невольно накладывает на свою ту половину. Поэтому вот, как бы это ни было грустно на первый взгляд, но все-таки главный смысл – спасение. Если мы вообще о спасении будем размышлять вот так, то и семья – это будет как средство спасения. Тогда, собравшись уже в семью, имея семью, поправим то, что у нас было неправильно, свою волю научимся подавлять, свободной воле ближнего пытаться видеть Божий промысел, Божью волю, пусть даже воля ближнего сопротивляется нашей воле, лишь бы не угождать во грехе. Вот эту оговорочку всегда мы должны применять. Нельзя уступать ближнему в грехах. То есть если ближний требует греха, тогда нужно не шашку доставать и махать, а объяснять, что вот во всем готов или готова уступить, но в грехе не должна уступать. Неверующие мужья, как я в прошлый раз приводил такую историю, говорят: ага, ты больше меня не любишь, ты любишь своего Бога, пошел искать другую. Ну, если Господь попустит этому быть, нужно принимать и это как крест и пытаться это нести. Значит, если в семье два верующих человека, или уже верующими были и создали семью, или, создав семью, пришли к вере и пытаются спасаться, то вот главный мотив такой. Отрекаюсь от своей воли ради своего собственного спасения. И тем самым, уступая ближнему, погашаю возможность конфликта, устраняю скандал, примиряюсь. И так сохраняется мир в семье, так сохраняется брак. Если одна половина верующая, а другая неверующая, то точно так же удобно спасаться. Верующим легче договориться, общий фундамент. С неверующим человеком очень тяжело договориться, у него же другие взгляды. Но если уступать во всем, что не является грехом, то также это должно быть причиной для сохранения мира. Если жена верующая, а муж неверующий, и он все-таки человек неповрежденный, неодержимый, то если жена во всем будет пытаться мужу уступать, не навязывая свою волю, а только прося или спрашивая, и без воли мужа пытаться ничего не делать, то тогда такой муж, еще раз говорю, если он неодержим тяжелейшими болезнями бесовскими, тогда у него естественным образом, по причине его сохраняющейся человеческой нравственности, появится желание такую жену жалеть, терпеть, как в мирском понимании любить. Как апостол говорит, кто же тело-то свое не любит? Жена – тело твое. Вы же жена, же плоть одна. Он говорит, вот так, надо тело свое любить. Ну, хотя бы в человеческом плане. Сожалеть, сострадать, сочувствовать, помогать, терпеть. Но хочется слышать о семье что-нибудь такое радостное, торжественное. Ну, если о спасении кто-то так будет говорить, вообще о спасении, то это такой какой-то протестантский взгляд. Эйфорический, протестантский такой, горячечный такой вариант. Нет, на кресте никому сладко не бывало. И семейные радости, которые действительно в семье могут быть, они, к сожалению, чередуются с серьезными горестями. И вот эти горести надо тоже понимать, что это часть семейной жизни. Радости-то переносить легко ведь, правда? Легко или нет? Нет, если их правильно переносить, то тоже нелегко. Тоже нелегко. Потому что мы в радостях что делаем? Радуемся. Мы же радуемся. Мы все забываем здесь. Крест забываем, спасение забываем, ад забываем, радостью наслаждаемся, как будто бы для этого человек на земле и живет, чтобы насладиться земными радостями. Это же ошибка. Тут бес и ловит. Увлеклись радостями, попраздновали, песни попели, поплясали, анекдоты порассказывали, нагрешили, вот столько нагрешили. Ну что, потом надо ждать. Или сегодня же вечером будет конфликт, когда гости разойдутся, или завтра под утро. А то с детьми что-то случится. Это же правда. Такая вот неприятная правда. Если не здесь, значит на работе. Или еще где-нибудь. Потому что, когда мы радуемся, радуемся по-плотски. Страстно радуемся. А тут грешим. Бес помогает. Тут еще вином, если подогреть это все, так ой, как весело, такой праздник был. Так здорово отпраздновали. Ну что ссорились-то тогда? Зачем? Да потому что устали все, а вечером же надо стол-то убирать. Кто посуду домоет вечером? Мужья? Мужья отпраздновали свое, легли на диван, включили телевизор. Жена говорит, ну ты хоть со стола-то принеси мне. Ой, устал, говорит, что тебе трудно, что ли? И вот начинается. Начинается своя воля. Своя воля, которая хочет продолжать услаждать себя, ублажать себя. Устал. Устал есть, пить, веселиться. Сейчас полежать. Даже посудомоечную машину, чтобы все столкать, это же надо сначала сносить, от грязной, от большой грязи освободить, потом туда запихать, потом туда моющее средство налить, что там еще включить, в определенное время выключиться, когда расставить все. Ну, а там же еще дети, скорее всего. Даже в посудомоечную машину, если жена будет все таскать, а дети будут пищать, допоздна же засиделись, между собой поссорятся, и жена обязательно скажет, ты хоть за детьми-то посмотри. Причина для конфликта. Очередная причина. Сейчас будем называть десятка, полтора, два, три причин, которые традиционно в такие ситуации, в таких случаях бывают. Вот и все. Вот такие мы немощные. Значит, мы и в радостях не умеем радоваться так, чтобы не грешить. Но, соответственно, если мы в одном уклонились, компенсацию в другом обязательно нужно ждать. А скорби, когда навалятся после этих греховных радостей, мы их тем более потерпеть не можем. Друг на друга вину перекладываем. Вот так. Всего лишь навсего. Неспособность отрекаться от своей воли. Вот такие печальные бывают последствия.